Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, моя коллега Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием приветствуем здесь замечательного артиста Виктора Сухорукова. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Вера».
Наше досье.
Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области. После службы в армии несколько лет проработал на Орехово-Зуевской ткацкой фабрике. В 1978 году окончил ГИТИС. По приглашению Петра Фоменко уехал в Ленинград в Театр комедии имени Акимова. Служил в различных театрах Ленинграда, включая Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. Сыграл более 80 ролей в кино. Занят в спектаклях в московских театрах имени Моссовета, имени Вахтангова и других. Призер многих кинофестивалей. Народный артист России. Почетный житель города Орехово-Зуево.
Очень рада, что вы до нас доехали. Спасибо.
Меня, честно говоря, очень удивило, Виктор Иванович, что вы ехали к нам на метро. Наш продюсер Арсений ходил вас туда встречать. Мы с ним как раз созванивались накануне. Да-да-да, я иду встречать. Я говорю, куда? К метро. И я представила себе эту картину. Прекрасный, всеми любимый актер Виктор Сухоруков едет в вагоне метро, в принципе, в час пик. И как на это реагируют люди? Что вы видите в глазах?
Удивительно. А вы сами в метро ездите?
Да.
Мы так поехали, вы все посмотрите. Не думаю, что вы заметите что-то такое сверхъестественное. Мне часто говорят, вы едете в метро? И я также, выпучив глаза, удивляюсь этому вопросу. Мне кажется, это нормально, тем более мегаполис и голливудские звезды. И я не считаю себя звездой, и Голливуд от меня далеко, но они ездят на велосипедах, ездят в метро, гуляют по улицам, ходят в зоопарк, кушают в кафе. Что здесь особенного? Вы, наверное, простых, драматических, талантливых актеров путаете с какими-то попсовыми персонажами, пошлыми певцами, певичками, там, придуманными фонограммой персоналей. Не знаю, но я простой смертный, живущий в Москве, и для меня метро очень удобный вид транспорта.
Как мне это приятно слышать.
Почему?
Я вспомнила слова Фаины Георгиевны Раневской. Она однажды шла по улице, за ней бежала женщина. Подождите, подождите, стойте! Она останавливается. Скажите, простите, «Простите, а это правда? Вы – это она?» На что Фаина Георгиевна так резонно своим голосом сказала: «Да, это правда. Я – это она». Я просто увидела вас примерно в такой же мизансцене. Мне просто это очень симпатично. Поэтому, собственно, и вопрос был, да.
Такие ситуации у меня тоже бывали. И довольно часто, когда ко мне подходили, тыкали пальцем, говорили: «Это же ты?» И я часто говорю: «Не, не я».
И всем все становится понятно.
Наблюдал даже, как ребята спорили между собой, он или не он. И мне это было любопытно наблюдать, но это не важно.
Я, когда заходила на ваш сайт, нашла там замечательные строки, которые очень мне понравились. И я бы хотела, чтобы, если можно, вы бы как-то их прокомментировали. Автор стихов Виктор Сухоруков, сразу должна сказать. «Да, я костер, Господь, прости, я был плохим жильцом, себя сжигал и не гасил, я мнил себя творцом».
Это часть стихотворений, которые я когда-то во второй жизни сочинил. К сожалению, я могу вам и последние стихи почитать, но я не знаю наизусть того, что сочиняю. А что тут комментировать? Это вторая жизнь, где я вылезал из тьмы.
Она продолжается, вторая жизнь, нет?
Нет, уже третья.
А, уже третья.
Прекрасная, светлая, счастливая.
А, это вторая, это параллельная, нет?
Не-не-не, была первая жизнь. То есть, знаете, когда говорят кануны, периоды, этапы, эпохи, я все-таки разделил свою жизнь. Я уже давно живу, мне много лет, и я как-то понял, что не было у меня никаких перевалов, не было никаких полустанков, не было продолжений, а были точки, жирные точки одного какого-то периода жизни. И поэтому вот эти периоды я их обозвал жизнями. И я сегодня в третьей жизни, потому что первая жизнь — это когда я... Знаете, как это трилогия Максима Горького?
Да-да-да.
Отрочество, юность, в людях и так далее. Так и у меня. Когда-то я состоялся как Витя Сухоруков, потом как Виктор Сухоруков рухнул, исчез, растворился.
Это в Ленинграде?
Ну, конечно. И уж сегодня уже я Виктор Иванович. Чистый, омоложенный, очищенный, одухотворенный, верующий, счастливый, благополучный, трудящийся, понимающий многие вещи, фаталист. То есть мой сегодняшний Виктор Иванович, он не похож ни на первого, ни на второго. Поэтому это и есть третья жизнь.
Виктор Иванович.
Я даже иногда позволяю себе назвать, что я реинкарнирован. Вот оболочка осталась, а Сухорукова того уже и нет.
Вы сказали, верующий и фаталист.
Ага.
Как это сочетается у вас?
Вот и сочетается, что я смерти не боюсь. Я живу бесстрашно. Что же здесь такого противоречивого? Мне кажется, православный человек, верующий, он не должен бояться смерти, понимая, что это неизбежность, что это реальность, что это... та правда, которая нас всех и роднит. Я часто эту мысль пропагандирую и озвучиваю. Чего ж бояться того, что нас объединяет? Мы без разрешения сюда приходим и уходим туда без разрешения. Мы иногда позволяем себе суициды какие-то и там, или убийства, но это уже к смерти не имеет никакого отношения. И в данном случае я фаталист, потому что понимаю, что это неизбежно, и я этого не боюсь. И что самое приятное, и чем хочу с вами поделиться и нашими радиослушателями, понимание неизбежности смерти, осознание это и привыкание к этой мысли освобождает меня от жадности, от стяжательства, от снобизма, от высокомерия. Я очень люблю людей, я люблю свою профессию, я люблю свою родину. И это, эти любови, они исходят именно от понимания, что все мы в этом мире тленны. Не мной сказано.
Понимаете, когда говорят о смерти даже верующие люди,
да,
христиане, которые, да, казалось бы, да, смерть – это момент встречи со Христом для христианина, а все равно у многих людей при этом возникает страх. У вас этого нет. Вы могли бы поделиться, ну, а как это? Может быть, какой-то рецепт от Виктора Сухорукова? Как это случилось в вашей жизни? Почему вы в таком сейчас состоянии? И действительно, вы говорите об этом, вы же улыбаетесь. Вас,
конечно,
слушатели не,
да,
видят, а я вижу, могу об этом сказать.
Конечно, есть у Познера в его ночной программе, он задает блиц-вопросы, и там у него есть один общий вопрос: если вы встретили Бога. И я ради этого вопроса к нему бы пошел, потому что... очень много хороших ответов, но я бы попросил его об одном. Так помоги человеку не бояться смерти, вот этого перехода в другую какую-то прострацию, в другой мир. Как хотите его это назовите. В разных религиях это по-разному называется, этот переход. Но он существует. В данном случае люди боятся, первое, неизвестность. Второе, конечно, дурные привычки, даже то, что желание покушать, пожрать, и многие-многие, как мы обзываем их, страстишки, а это природные вещи, мы к ним привыкаем, и мы не хотим расставаться с этими привычками, и поэтому нужно сильное понимание того, что это только привычки, это не суть жизни, не суть природы, не суть космоса, это все только привычки, очень временные, сиюминутные. И обязательно мы там все встретимся, именно там. Вы только вот приходите на любое кладбище. В чем радость посещения странного места? Потому что там люди остаются на камнях, на крестах, на песках, в этих табличках, в этих надписях, порой стерших, особенно на старинных заброшенных деревенских кладбищах. Я однажды снимался в картине в 90-х годах. У Михаила Каца «В хромые внедут первыми». Это тоже библейская фраза. И снимали мы на древнем-древнем еврейском кладбище в горах, наверху, в Крыму. У меня даже голова там заболела. Но я, когда увидел эти камни, конечно, там было не по-русски написано, но я словно понимал эти надписи. Они были из глубины времени, из какого-то далека. Может быть, это актерское во мне, может быть, я мечтатель, фантазер, изобретатель, только не физический, не конструктор, а изобретатель какой-то эмоции. Я даже сегодня, служа в театре Моссовета, я тени вижу, я слышу шорох шагов ушедших прекрасных актеров. Любовь Орлова, Вера Морецкая, Фаина Раневская, о которой вы сегодня уже вспоминали, ведь мы уже дважды ее вспомнили, Георгий Жонов, Парфенов, Новиков, Абдулов, только не Саша, а другой Абдулов из «Остров сокровищ», Бирман. То есть я их чувствую, но они же были, они остались здесь, просто поменяли место присутствия, не место жительства, это опять человек изобрел это слово, а вот место присутствия они поменяли, но они же здесь. И вот это понимание, что я только поменяю свое присутствие, свое местоположение в другой субстанции, в других каких-то, может быть, формах, но я все равно здесь останусь. И о чем бы я попросил Бога при встрече? Дай возможность людям либо устать, либо созреть, либо дожить, пожить столько, чтобы он сказал: ну все, пора уходить. Мы не умеем уходить, нас к этому никто не готовит. Нам никто, даже вот хорошо ли живет человек, или плохо, или богато, бедно, ярко, скудно, он все равно не готов к этому перемещению, не к уходу, а именно к перемещению. И это тяготит нас. И стоя у иконы там в храме, да, молясь, мы все равно порой плачем. Как ни странно, жалею себя. А жалеть себя не надо. Беречь себя надо, пока живой. Беречь себя надо, чтобы быть здоровым, чтобы быть сильным, чтобы быть нужным, полезным. Для этого надо себя беречь. Беречь для других, потому что сам для себя ты не очень-то нужен. Сам для себя. Вы только вдумайтесь. Значит, опять мы приходим в нашем разговоре, как вы меня завели, о том, что самое главное, мы понимание в себе не развиваем, понимабельность в нас притуплена. А почему? Потому что есть очень много соблазнов, много вкусностей, много искушений. Не зря же во всех религиях есть добро, зло, есть свет, есть тьма. И вот это противостоит. Но никто не говорит о мостках, об этих приемных комнатах, об этих секретариатах, об этих помещениях и пространствах, которые существуют, эти промежуточки между темным и светлым. Знаете, как осень передает сейчас эстафету зиме, и это самое омерзительное время. Вообще, когда весна передает, уступает место лету, лето-осень, это всегда непонятное ощущение. Так что? Какая погода? Что это за ощущение, и в котором присутствует твоя душа? Так и между жизнью и смертью есть некий переход, о котором которому мы не подготовлены. Мне кажется, Бог бы мог нам в этом помочь.
Светлый вечер на радио «Вера».
Виктор Сухоруков сегодня в программе «Светлый вечер». Здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
И тем не менее, не бойтесь смерти. Она придет.
Виктор Иванович,
так же, как осени и весны.
Вот все, что вы сейчас рассказывали, вы сами пришли к этому уже в третий период жизни, да?
Нет, это созревало, как ни странно, в период тяжелый, в период отчаяния, в период потерянности. Все созревает там, где плохо, а не там, где хорошо. Есть же поговорка: человек познается в беде, познается в беде. А мне кажется, человек познается в радости. И мне это ближе. Почему? Потому что, как ни странно, когда я, как человек, физическая сущность, пребываю в удовольствии, в достатке, в благополучии, все хорошо. У меня все хорошо. У меня все нормально. мы начинаем заблуждаться и совершать ошибки, а самое главное, у нас притупляется чувство, инстинкт и самосохранение, у нас притупляется чувство бережливости другого, мы утрачиваем сочувствие, мы не слышим шороха беды, скрипа трагедии, понимаете? Потому что нам хорошо. А вот когда возникает напряжение в твоей жизни, какая-то экстремальная ситуация, напружинивается твоя жизнь, когда тебе надо собрать свою волю в кулак, один ищет выход, да? Создает для себя как бы возможность спасения, а другой погибает, накладывает на себя руки, спивается, заболевает и так далее. Не хватает у него, как ни странно, опять не силы физической, а именно понимания того, что надо просто сосредоточиться, сообразить, распределиться и понять. Во! Пришли к слову «жертвенность». И понять. Наступил тот момент, когда с чем-то придется расставаться. А расставаться мы не умеем, потому что мы уже к этому привыкли. И опять слово «привычка» возникает в нашем разговоре. И вот расставаться с привычками нам трудно, то есть избавляться. И расставаться с тем, что имеем, или что-то разрушать, жертвуя чем-то, теряя. Есть же у меня поговорка: отдавая, не жди ничего взамен, теряя, не жалей об этом. И наоборот, теряя, не жалей об этом, отдавая, не жди. Это и есть жертвенность. Вот как раз и мы подходим к тому, по какому принципу я сегодня живу. Как ни странно, будучи на территории благополучия. Терпение, жертвенность и непредательство. Это, конечно, может быть очень идеальная формула поведения, но я к этому стремлюсь, она мне помогает.
Терпение, жертвенность и верность фактически, да, не предательство.
Нет, верность – это другое? Верность. А не предательство – это как раз такое сложное сочетание «не» и слово «предательство» не зря подчеркиваю, потому что оно все равно будет присутствовать, предательство. Мы иногда это совершаем, сами того не ведая. Но вот это не предательство, когда ты должен опять-таки понимать… Верность – это верность. Вот я вам верен или не верен, я ухожу. А предательство, когда я эту верность порчу, когда верность, допустим, к вам, вот я верен вам, и вдруг я подтачиваю эту верность, я ее уродую, искореняю и причиняю тем самым вам какую-то коррозию.
Да, знаете, если бы всякий раз мы так, причиняя кому-то боль, анализировали наши действия, наверное, боли бы было гораздо меньше.
Но это не самый тяжелый труд, между прочим.
Я согласна, он, кстати, необходимый. Вы знаете, поделюсь, в свою очередь, своей поговоркой, ага, по поводу которой очень часто люди, слушая меня, крутят у виска. Я говорю, что радость – это естественное состояние человека. Имея в виду радость, конечно, не то, как в анекдоте про девочку, которая ходит в каске и всегда улыбается, да, а радость как внутреннее состояние, ну, я не знаю, сияние, что ли. И я не отношусь к тем людям, которые умеют это состояние внутри себя всегда удерживать.
Ну, я вас научу тогда.
Расскажите.
А вы тогда говорите, что не радость, а благодарность, потому что это почти рядом. Ведь быть благодарным – это уже радость. Вот и все. И слово «благодарность» ближе и понятнее людям, чем слово «радость». Сразу у людей ассоциируется, если радость, значит, улыбка, значит, какие-то хихи, ха-ха, там какая-то…
Ну, кстати, да.
Нет, а благодарность – это поступок. Радость – это эмоция. А благодарность – это поступок.
Благодарность.
Быть благодарным.
Мы тут, знаете, в эфире однажды, здесь был протоиерей Грифомин, и мы вывели тут формулу любви. Благодарность была одним из компонентов этого прекрасного состояния, состояния человека, состояния жизни. Там еще были жертвенность и как раз-таки радость. Да? Угу. Вот получается, что все как-то один к одному.
Да, конечно. Вот. Уже не нами все это придумано, все уже зафиксировано, только мы в суете своей на это внимание не обращаем.
Очень у нас философский получается разговор.
Не знаю, это вы сами на траве. Ну, давайте Пугачеву поставим, мадам Брошкину.
О, кстати, тоже философская песня, между прочим.
А потом мы сами что-нибудь споем.
Да, с удовольствием.
Ходила недавно на ваш фильм, фильм, в котором вы принимали участие, «Сохрани мою речь навсегда», про Осипа Мандельштама, где вы его озвучиваете. Это анимационный фильм, можно так сказать, наверное.
Ну, можно.
Да, да. А ну, Мандельштам человек с очень тяжелой судьбой. Гениальный, да, но с какими-то такими сложными перипетиями. И вы, когда его озвучили, у меня вам виднее, конечно, да, каким он был. Мне бы хотелось у вас спросить, а чем он вам оказался близок? Что вы в нем открыли для себя?
Ой, ну вы же не договорили, а мне так хочется услышать, и это будет полезно услышать нашим радиослушателям. «Сохрани мою речь навсегда» — это художественный, документально-публицистический, мультипликационный, если хотите, полнометражный фильм Романа Либерова,
да,
который уже выпустил в этом подобном цикле фильм, посвященный Ильфу Петрову, Бродскому, Довлатову. Вот мы уже вышли на экраны с фильмом «Сохрани мою речь навсегда», где я, удивитесь, не озвучиваю у Осипа Мандельштама, я его играю, только за кадром. Никогда я такой работы не выполнял в своей профессии, когда я его играю взрослым голосом с самого начала. Появляется кадр «Младенец в люльке», и я говорю: «Я родился». И потом дальше я буду говорить от имени Мандельштама, я буду любить от имени Мандельштама, кричать, смеяться, врать, влюбляться, восхищаться, недоумевать, умирать. Но буду за кадром. Но я это буду не рассказывать, а буду это делать как исполнитель в роли Осипа Мандельштама.
Что-то сродни радиоспектаклям по напряженности, нет?
Посильнее. Посильнее, даже помощнее, потому что есть изображение. И в чем уникальность этого фильма? Там нету нарезки из Госфильмофонда, там нету компиляции времени, какой-то, знаете, не сочиняется история на старых каких-то материалах. Она вся придумана режиссером Либеровым. И если вы говорите о мультипликации, нет, он просто увидел жизнь и судьбу Осипа Мандельштама вот так, как он ее нарисовал, гвоздиками настучал, поджег, напилил,
Фантастический смонтировал.
И мне, да, конечно, хотелось бы услышать, какое у вас-то впечатление произвело именно исполнение Сухоруковым Осипа Мандельштама, потому что я никогда не читал стихов, тем более так публично, так много, да еще в кино. А что касается моего отношения, вы говорите, драматической судьбой. Это не драматическая судьба. Это судьбинная трагедия, потому что, говоря о финале этой жизни, можно, испугавшись, сказать, а была ли она жизнь у этого человека, потому что то, что он прожил, как он прожил и чем, и как закончил свою жизнь, это, может быть, и есть ад. Ад. Только мы когда говорим «рай», «ад» и придумываем себе, или художники разных времен и эпох нам помогают своими фантазиями видеть рай или ад. Например, взять Леонардо да Винчи или Босха и так далее. Если вопрос, о чем мы говорим, о рае или об аде, или чистилище, то, мне кажется, финал Осипа Мандельштама – это тот ад, когда человека загнали на край света, повытаскивали все зубы, повыбивали или повытаскивали, я не знаю, но без зубов убили и выкинули вместе с другими жителями, рабами Божьими, в канаву. И нет у него сегодня ни могилы, ни креста, ни шестиконечной звезды, ничего нет над этой душой. Он ничто, он растворился в вечности, он растворился в этом воздухе, в этой пыли. Его нет. Его даже в крематории не сжигали. Он просто исчез. И только благодаря его поэзии о нем помнят, знают, и как бы посвящает ему фильмы. Удивительным образом в моей жизни я уже с ним сталкиваюсь третий раз. Не знаю почему. Был такой цикл на канале «Культура. Серебро и чернь», где Виталий Максимов с анинским профессором делали целый цикл телевизионных передач о поэтах Серебряного века. Мне достался Осип Мандельштам, где я его изображал самого и как бы играл. Вот. И вот последняя работа «Сохрани мою речь навсегда». Я испытал катарсис. Я советую радиослушателям и вообще моим друзьям, гражданам посмотреть эту картину, потому что она того заслуживает. Вроде бы об Осипе Мандельштаме разговор, а по сути о нашей истории, о нашей жизни и вообще, что есть человек, и что и в какую природу он может попасть, и какие испытания могут лечь на плечи каждого из нас. От многих это зависит от обстоятельств. В данном случае, работая над этой ролью, я испытал какую-то... умылся слезами, можно так сказать. Больше об этом говорить не буду, потому что у меня есть более приятные события, как спектакль «Римская комедия» в Театре Моссовета. У меня прекрасный спектакль идет в Театре Вахтангова «Улыбнись нам, Господи», где я играю одну из главных ролей тоже полусумасшедшего человека. У меня отличная история Мольера «Тартюф» в Театре на Малой Бронной, где можно меня живьем увидеть. Это я сразу, пользуясь случаем, как бы делюсь своим пространством.
Проходя по Арбату, однажды увидел эту афишу «Улыбнись нам, Господи». Ага. Причем мой спутник, он так: «Ой, так, смотри-ка», так дергает меня за рукав, и я смотрю, действительно, надо же, это настолько было неожиданно.
Виктор Сухоруков?
Сама формулировка «Улыбнись нам, Господи». Вот. Потом мы уже пригляделись, увидели там, да, действительно, да. Виктор Сухоруков, это вдвойне стало интересно. Но спектакля я, например, не видела. Прошу прощения,
да, постараюсь это воспользоваться. Да, ничего страшного.
Я вот как раз тоже, вы опередили мой вопрос, где можно вас увидеть вживую, на каких сценах Москвы. А у Меньшикова уже не играете сейчас?
Да, уже пару лет назад я... ушел из игроков. Ну, хватит, 11 лет я...
Ну, вот «Игроков»-то я смотрел как раз вживую.
Да?
Да, это, конечно, потрясающий спектакль совершенно.
11 лет я его протрудил.
Ну, он долго очень продержался, при том, что в «Театральном товариществе» там обычно спектакли года 3-4 держатся.
Ну, я похвастаюсь. И благодаря мне он столько продержался, потому что у меня ведь даже был конфликт с Олегом Евгеньевичем, который сегодня руководит театром на Малой Бронной...
Театром Ермоловой.
Да, обратите внимание, Олег Меньшиков сегодня руководитель и как бы лидер коллектива театра имени Ермоловой. Там новые ветра дуют. И когда вот мы... играли этот спектакль, вдруг два сезона проходят, и под фанфары, с оркестром духовым, с тортом, он вдруг объявляет, все, закрывает спектакль. Вот такая у него была манера, и такой его принцип на взлете, уходить, закрывать, исчерпываться на взлете. И я говорю: ты что делаешь? Побойся Бога, это такой шедевр, такое дитя красивое, за ним очередь, люди хотят его видеть, хотят... это лицезреть, а ты вдруг лишаешь этой радости. Он меня ведь услышал, но сделал по-своему. И он спектакль-то закрыл. И через 9 месяцев все-таки снова
открыл.
Вернул его к жизни. И до сих пор они его играют в театре имени Ермоловой. Приходите, посмотрите, не пожалеете. Он в этом спектакле перевел Гоголя на украинский язык. Где это видано? Гоголь писал на русском языке, а один из моих персонажей, Замухрышкин, говорит на украинском языке.
Все, надо идти. Ну, про спектакль «Улыбнись мне, Господи», мне тоже хотелось бы, конечно, у вас спросить.
Давайте.
Вы же понимаете, название такое, что нам на радио «Вера» очень интересно, да, понять, что это за материал. А, о чем там ваша роль? В чем она состоит? И что вы пытаетесь донести?
Вот в одном местечке живут люди. И вот у каменотеса разбежались дети в разные стороны. И сын стрелял в губернатора. И он попал в полицию. и он должен ехать, если не спасти сына, то, по крайней мере, понять, что же будет с его сыном. И он едет в город. И с ним увязываются его друзья. Это Шмулисендер, который хозяин лошади и телеги, и полусумасшедший Авнер Розенталь. Это мой герой. В чем прелесть моего персонажа? Я несу в себе двух людей. Состоятельного, зажиточного, богатого, лавочника, высокомерного, мизантропа. Потом у него все сгорело. И пожар опустил его на землю и лишил наполовину рассудка. И вот этот полусумасшедший нищий бродяга напрашивается и едет с друзьями в эту в этот город втроем. То есть это спектакль путешествия. И вот они пока едут, и вся их жизнь, и жизнь, судьба целого народа прослеживается на сцене театра Вахтангова в постановке Ремуса Туминаса.
«Улыбнись нам, Господи», он называется.
Да, «Улыбнись нам, Господи». Я вам скажу, это еврейская история, но почему я пытаюсь избежать еврейства в нашем разговоре? Потому что как бы Бог у народов не назывался, он все равно там, наверху, за облаками. Вы заметили, что у всех религий боги наверху, а все никчемное, все отвратительное там, в огненной стихии под ногами. Вот это удивительно. И в данном случае здесь эти еврейские мужики, но тоже просят Бога о счастье.
Друзья, напоминаем, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» здесь на Радио Вера народный артист России Виктор Иванович Сухоруков, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.